Арт и факт. Екатерина Барабаш.
В последнее время уход всякого заметного человека, так или иначе связавшего себя с нынешней властью, вызывает ссоры на просторах интернета. Ссоры до полной гибели всерьез, как говорится. Тут же появляется стройный хор посмертных обличителей, которому не терпится пропеть проклятие умершему прямо сейчас, не дожидаясь похорон, словно надеясь, что покойник их услышит и уйдет в могилу с чувством глубокого сожаления о содеянном и вообще о всей своей жизни. Станислав Говорухин, ушедший 14 июня, вот уже почти целую неделю, лидирует по части горячих дискуссий вокруг его персоны. Вообще, с развитием технологий смерть перестала быть чем-то сакральным. Свежеприставленный, как выяснилось в последнее время, имеет те же права и обязанности, что и живой. Даже, пожалуй, обязанности у него побольше, чем у живого. Он должен быть практически святым, чтобы в день его смерти его не погнали из мира живых с проклятиями в спину. Знаменитая максима Хилона спартанского «О мертвых либо хорошо, либо ничего» чудесным образом дополнилась словами «кроме правды». О мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Откуда это взялось? А под это дело многим буквально снесло крышу от ощущения собственной правоты и смелости. Особо непримиримые приняли позу обличителей и начали резать правду матку. Ну, если уж мы ушли в лирическое отступление, давайте дойдем в нем до конца, прежде чем вернуться. Насчет Хилона Спартанского. Как поведал миру Диоген Лаэртский, Хилону принадлежит немало наставлений по части пристойного поведения. Например, таких, как «сдерживай язык, особенно в застолье», «не злословь о ближнем, чтобы не услышать такого, чему сам не порадуешься», «к друзьям спеши проворнее в несчастье, чем в счастье», «брак справляй без пышности», «мертвых не хули», «старость чти», «береги себя сам», «лучше потери, чем дурная прибыль», «от одной горя на раз, от другой навсегда» и множество других. Вот этот «мертвых не хули» впоследствии при переводах трансформировалось в известное «о мертвых либо хорошо, либо ничего». Потом Диогена Лаэртского перевели на латынь, это сделал средневековый богослов Амброджио Траверсари. И изречение Хилона стало звучать как «de mortuis aut bene aut nihil», ну или как вариант «de mortuis nihil nisi bonum». Все это одинаково по смыслу, не говоря о мертвых плохо или мертвых не хули. Ни о какой правде здесь нет ни слова, и это понятно. Во-первых, смысл наставления Хилона сводится исключительно к правилам поведения, а не к запрету суждения о делах умерших людей вообще. А во-вторых, это добавление «кроме правды» вообще бессмысленно, так как по этой логике получается, что на живых клеветать допустимо. С вами был экскурсовод по историческим и лирическим отступлениям. А теперь вернемся к Говорухину и кинематографу. Станислав Сергеевич Говорухин был фигурой противоречивой. Режиссером он был, ну, не слишком крупным, и, скорее всего, так бы и остался в первом ряду второго эшелона, если бы ему не повезло снять «Место встречи изменить нельзя». Фильм, в общем, тоже довольно средний, но за счет участия Высоцкого в первую очередь и некоторых хороших актеров, вроде Джигарханяна, Юрского, Павлова, Белявского и сносного детективного сюжета, ставший хитом даже вопреки ужасному Конкину. Но главное тут все-таки то, что это был телефильм. А значит, с учетом перечисленных плюсов, он был обречен на популярность. Кому как, конечно. Но мне, например, из всех работ Говорухина в кино больше всего по душе его актерская работа в фильме Сергея Соловьева «Асса», где он сыграл надменного, циничного, обаятельного, ранимого персонажа. Говорухин был примерно таким же при жизни, поэтому на всякий случай он поработал над имиджем, сделав из себя персонажа с трубкой и в модных пиджаках. С этой же трубкой он примкнул к «Единой России». Думаю, что все из-за той же ранимости. Ему нужна была защита, тыл. Говорухину не давало покоя молодое нарождающееся кино, которое было свежее, тоньше, смелее, ярче всего, что делалось до сих пор и делалось в том числе им самим. Он не понимал это кино, и он ревновал, понимая свою уязвимость перед новым поколением. Ну, поэтому он и принялся шельмовать это кино как мог и для простоты маневра вот примкнул к властям придержащим. Да, он сделал немало вредного, будучи председателем Думского комитета по культуре. Однако я все же уверена, что он не заслужил тех отравленных стрел, которые ему, уже ушедшему, вслед побросали любители правды. Станислав Сергеевич не был властителем Дум, он не вершил судеб. И в его окружении можно легко найти множество людей, куда более влиятельных, и использующих эту влиятельность во вред искусству и обществу. Он был скорее пассивным соглашателем, порой вынужденным проявлять правильную политическую позицию. И тем не менее, несмотря на неочевидность режиссерского размаха Говорухина, несмотря на не всегда адекватные высказывания про современное кино, про культуру, про политику, в его творчестве было то, от чего многие режиссеры сейчас бегут как от огня. у него всегда или почти всегда был, что называется, второй план. По крайней мере, он всегда его задумывал. Ну, а всегда ли получалось, это другой вопрос. А там, где он выступал как открытый публицист, вроде фильмов «Так жить нельзя» и «Россия, которую мы потеряли», по нынешним временам наивным фильмом, а тогда острым и гневным, Говорухин был полемичен, задорен и достаточно отважен. Уже и потом, когда его политические взгляды поменялись, он продолжал время от времени снимать кино, в котором пытался осмыслить прошлое. Это был фильм «Не хлебом единым» по роману Владимира Дудинцева и «Печальный конец прекрасной эпохи» по произведениям Довлатова. Это был сценарий к фильму «Девятая рота» об афганской войне. Но, правда, после перестроечных искренних киноманифестов его искренний энтузиазм заметно сник. Но главное, что ему всегда было не все равно. Он ругался с недругами по искусству так же яростно, как они критиковали его поздние фильмы. Яростно и искренно. Сейчас художникам по большей части все равно. И чем дальше, тем больше и искреннее все равно. Хомут господдержки не дает простора для маневра. Вот в этом году на Кинотавре впервые за много лет прошел отдельный конкурс дебютов. Это хорошо. Дебюты были разные. И совсем слабые, исключительно для полноты картины, и талантливые. Но только один фильм, он же победитель, «Кислота» Александра Горчилина, берется за какое-никакое осмысление большой проблемы, не боясь запутаться или сказать что-то не то. Осмысление это, правда, довольно робкое, хоть и исполнено изящно, экспрессивно и искренно. А робкое, потому что речь в фильме идет все-таки о вечных проблемах в отношениях между поколениями, только с поправкой на время. Сегодняшний день в этом фильме виден лишь по внешним признакам, но конфликт можно перенести в любое время, а суть останется. Вот если посмотреть опубликованный на днях список фильмов, которым в этом году Министерство культуры выделяет деньги, можно обнаружить, что сегодняшние наши проблемы никому не нужны, если не считать, конечно, спортивных достижений, фильмов, о которых будет много в ближайшее время. Мы ведь беспроблемные люди, мы живем в беспроблемной стране, беспроблемное время. Среди фильмов, получивших госдотации, кроме фильмов про спорт, будут картины про войну, будет фильм про Елизавету Глинку, а Андрей Кончаловский собирается снимать фильм про трагические события в Новочеркасске в 1962 году. Как всегда, получит государственное финансирование дурацкая комедия. На сей раз это будет «Бабушка легкого поведения 2». Также нам предстоит увидеть мистические путешествия, продолжение бесконечных гардемаринов и фильм об эпидемии холеры в Одессе в 1970 году. Будет много-много всего, но не будет только одного и очень важного. Не будет актуальных, животрепещущих, беспокойных, препарирующих сегодняшнюю реальность без оглядки на бессонную цензуру фильмов. Впрочем, даже с оглядкой на нее ничего такого не будет. Кино морального беспокойства, как назвали когда-то польский кинематограф в 70-х, нам не грозит. Судя по описанию предстоящих фильмов, даже Эзопов язык уже не в чести. А вдруг прочитают между строк, как бы чего не вышло. А ведь еще не так давно, буквально 10 лет назад, почти родилось то, что вот у поляков назвали кино морального беспокойства. И принесли его в наш кинематограф молодые тогда. Борис Хлебников, Алексей Попогребский, Алексей Герман-младший, Андрей Звягинцев, Василий Сигарев, Петр Буслов. И именно на них 10 лет назад на Кинотавре ополчился Говорухин, назвав их фильмы «Недопустимой чернухой». А молодые всего лишь хотели говорить о настоящих, а не выдуманных. И о сегодняшних, а не о вчерашних проблемах. А сейчас Говорухина больше нет. Молодые замолчали. Баланс и равновесие. Но от них хочется плакать. И смотреть вот то кино, на которое 10 лет назад обрушился Станислав Говорухин. Екатерина Барабаш, РФИ, Москва.